«Около спорта».
Всем привет, в эфире программа «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожин, всем привет.
Да, всем привет, тебе, Вась, привет.
Ну что, сегодня, я думаю, выпуск мы посвятим разговору про последние события в спортивном мире. Мы очень долго не говорили про Лигу чемпионов. Поговорим про почти завершившийся уже чемпионат России. На этой неделе будет сыгран последний до паузы тур. Ну и, собственно, может быть, какие-то моменты из общеспортивного информационного фона также успеем осветить. Я предлагаю, наверное, с Лиги чемпионов начать. Тем более, что в последнем туре несколько матчей выдались достаточно интересными. Но перед этим, может быть, какие-то основные тенденции, которые ты отмечаешь для себя в этом розыгрыше. Напомню, что у нас второй год проходит данный турнир по новой системе. 36 команд в единой группе. При этом играет не каждая с каждой команда, а выборочно. 8 матчей, 4 дома, 4 в гостях. И эта итоговая сетка делится на 8 команд, которые напрямую проходят в 1/16. Еще 16 команд образуют пары стыковых игр, где еще 8 команд определяется. Ну и, соответственно, остальные с 25 по 36 выбывают и не попадают никуда. Вот, что ты можешь сказать про этот розыгрыш, насколько активно за ним следишь и какие, не знаю, тенденции команды готов отметить?
Ну, слежу я по мере того, как не заснул, а это, к сожалению, часто бывает в последнее время. Ну, вот такая, наверное, тенденция, это продолжение мысли прошлого года, то, что, наверное, самые зрелищные матчи, это матчи, в которых есть официальный турнирный статус, но не очень высокое турнирное значение. Вот это я прям для себя понял, потому что в чем точно выиграла Лига чемпионов на этом групповом этапе, это в зрелищности матча. Это прям действительно прибавилось. При всем при том, мы понимаем, что большие команды могут себе позволить играть в свой футбол, и это позволит тебе играть ярко, и матч все-таки не товарищеский, поэтому они его в целом вторыми составами не играют, хотя Сити с Байером почти так делал, да? Вот, но в целом они играют составами, они играют в целом практически в полную силу, но при всем при этом они не очень сильно рискуют не прохождением в плей-офф, да, мы помним, что ПСЖ там с 22-го или какого-то там 23-го места в прошлом году вышел, и ему не помешало это победить в Лиге чемпионов. Поэтому вот такая вот история. То есть немножко как будто бы разрушается миф, что только прям стопроцентная турнирная мотивация, только это влияет положительно на зрелищность матчей. Точнее, даже скорее как будто бы наоборот. Мы очень часто видим финалы, матчи плей-офф, которые очень скучные из-за сильной высокой ответственности. И очень часто мы видим товарищеские матчи, да, без мотивации какой-то. Вот здесь какая-то золотая середина найдена. И, наверное, ну вот была проблема в Лиге чемпионов, которая заключалась в том, что, ну, действительно, не очень было интересно смотреть там часто матчи там, между Реал Мадридом и Славией. Болельщикам Реала, может быть, было интересно. Сейчас как будто бы в каждом туре есть топовые матчи, в каждом туре есть что посмотреть, и эти топовые матчи не отягощены сверхответственностью, при всем при этом они, безусловно, имеют все-таки турнирную мотивацию, и это как будто бы с точки зрения зрелищности, с точки зрения вот выигрыша для обычного зрителя, получается как будто бы самый лучший вариант. Вот. Поэтому осенью стадии не очень высокие, поэтому, может быть, интерес чуть ниже, но интерес подогревается качественным футболом. Точнее, не качественным, а ярким футболом, я бы так сказал, потому что качество и яркость тоже не всегда вместе совпадают. А весной, может быть, там качество немножко упадет, но зато будет турнирная мотивация, будут высокие стадии уже плей-офф, поэтому мы будем смотреть уже по турнирной причине. Поэтому, наверное, вот средний такой, вот если тенденция, то, наверное, вот эта вот история выровняла такой интерес к Лиге чемпионов. То есть я вот себе поймал, что я, конечно, гораздо больше стал смотреть Лигу чемпионов осенью, да, потому что, ну, как будто бы в этом больше смысла есть.
Ты знаешь, с одной стороны, мне кажется, действительно тенденция в том, что зрелищных игр стало больше, точнее, больше стало разнообразных матчей. Когда мы были в рамках группы, где всего 4 команды, мы понимаем, что вот эти 6 матчей для каждой из команд, они понятны. Здесь действительно география стала разнообразнее, и вывесок интересных стало больше, но при этом, как будто бы, когда ты в рамках вот этой группы, цена каждого матча, она была выше. Вот ты упомянул, что ПСЖ вышел очень далеко не с первого места, мягко говоря, да, то есть из середины этой таблицы, даже ближе к нижней ее части. А когда мы играли в рамках вот этой маленькой группы, то есть там какая-то одна осечка, второй неудачный матч, и уже фаворит мог выходить на третье место, где, соответственно, уже тоже он с Лигой чемпионов прощался и переезжал в другой турнир. А вот здесь, мне кажется, ну, как бы есть и явный плюс, и как будто бы вот, ну, то, что, допустим, Барселона проигрывает Челси, да, играет не очень здорово с Брюгге, в целом никак на ее турнирную перспективность особо не влияет. Ну и другие команды мы тоже можем, в пример, привести.
Все, что ты говоришь, бесспорно, просто это, как ни парадоксально, как будто бы в положительном ключе повлияло на зрелищность матча. Я не уверен, что условный там Бавария и Арсенал, хотя, может быть, не очень хороший пример, но те же там Челси и Барселона не могли устроить что-то более скучное. А в данном случае они некой свободой обладали, но при этом и как будто бы это был не совсем товарищеский матч, чтобы уже совсем сливать. То есть они играли достаточно серьезно, но при этом достаточно свободно. Они понимали, что, в принципе, потери будут не очень большие, если что-то будет не так, поэтому вот мне кажется, что как будто бы зрелищность матчей от этого подросла. Ну и плюс, кроме всего прочего, у тебя вариантов, как у зрителя, больше матч. Ну, у тебя, допустим, оказались Бавария и Арсенал, и ты понимаешь, что ты увидишь только Бавария и Арсенал два раза, ну и там какие-то еще две команды. Нам почему-то нравилась группа смерти. А здесь вариантов разнообразных матчей для таких команд гораздо больше. И мне кажется, что это тоже, ну, положительно влияет на вывеску. То есть у тебя там Бавария сыграла с ПСЖ, Бавария сыграла с Арсеналом, не помню там дальше календарь, с кем мы начали играть. Мы уже увидели матч Реал-Ливерпуль, мы увидели матч Челси-Барселона, то есть мы много таких вот матчей увидели, и вот эта вот перемешка в календаре, как будто я имею в виду, что для такого, не то чтобы нейтрального, но зрителя, не болельщика, как будто бы больше на пользу пошло.
Хорошо, действительно, в пятом туре было несколько таких ярких вывесок, и, может быть, какие-то из них мы чуть более подробно обсудим. Наверное, главный матч — это Арсенал и Бавария, они лидеры своих национальных чемпионатов. Арсенал выиграл 3-1. Еще из интересных матчей можно отметить игру Челси и Барселоны, которую мы уже вскользь упомянули. 3-0 Челси выиграл. Манчестер Сити, Байер в неоптимальных составах сыграли. Байер выиграл 2-0. Что у нас еще? ПСЖ, Тоттенхэм тоже можно такой веселенький матч отметить. 5-3. Атлетико Интер 2-1. Ну, вот, наверное, ну, Ливерпуль, ПСВ, хоть ПСВ, может быть, не столь статусный соперник, но сам результат 1-4.
Ну, согласись, наверное, тоже достаточно много матчей с вывеской при всем при этом. То есть вот то, что мы с тобой говорим как раз, да, их, во-первых, много, а во-вторых, они потом еще перемешаются, в следующем туре будут другие, их будет столько же. И это, вот, мне кажется, прелесть формата. Ну, точнее, я, короче, скорее пока за этот формат.
Согласен. Как будто здесь нет какой-то турнирной составляющей. Мы понимаем, что вот условно цена этого первого места, она как будто бы совсем никакая, и то, что вот Арсенал находится на первом месте, ну, совершенно ничего ему не гарантирует. Оно как будто бы и раньше не гарантировало, да, ты мог выйти в стадию плей-офф, там отлететь от какой-нибудь другой команды. Вот, но не знаю, как-то вот я пока этот гибрид для себя, скажем так, своим восприятием не помирил, с той точки зрения, что так много команд в одной турнирной сетке как будто бы напоминает чемпионат, но при этом он чемпионат не является, а является какой-то предварительной стадией плей-офф. Вот. Ну, может быть, сезон другой, и это будет более привычно, как часто бывает. Сложно привыкаешь, но потом кажется, что по-другому и нельзя было. Давай какие-нибудь из этих матчей обсудим, что для тебя, может быть, было наиболее интересным, потому что с точки зрения неожиданности, я думаю, что мы не будем очередной раз повторять, что данный формат подразумевает наличие, может быть, не очень таких очевидных результатов, но я думаю, что здесь, вот, пожалуй, самое интересное – это Арсенал-Бавария, да, поскольку их многие относили к фаворитам, они шли без поражений, и вот сейчас, ну, явный лидер вырисовывается, команда, которая идет 5-5, да, и хорошо играет в чемпионате, тоже небольшой отрывчик имеет от Сити и Челси. Ну и в целом Арсенал вот именно такого формата многие считают одним из главных фаворитов Лиги Чемпионов, несмотря на то, что всегда как будто бы Арсенала чего-то не хватает. Не исключено, что может не хватит и весной этого розыгрыша уже следующего года. Ну вот твои ощущения от Арсенала вот именно такой формации?
Ну, как раз победа Арсенала почему для меня не была сюрпризом. Для меня там условно победа Челси немножко больше было сюрпризом, не в том смысле, что я верил в Барселону, ну, сейчас чуть позже об этом, да, вот, а победа Арсенала как будто бы не то чтобы просматривалась, нет, просматривались все три варианта, но у меня в последнее время складывается такое ощущение, может быть, мы как-нибудь с тобой вообще отдельно об этом поговорим, вот у нас там несколько лет назад была тема Суперлиги, очень явно поднималась, но мне кажется, что мы сейчас приходим к тому, что у нас, конечно, английский чемпионат становится некой формой Суперлиги, и понятно, что результаты не гарантированы, английские клубы могут проигрывать, они уязвимы, не факт, что они выиграют Лигу чемпионов, но как будто бы на дистанции и на каком-то таком количественном соревновании английских клубов с неанглийскими мы сейчас все-таки все больше и больше видим и будем видеть превосходство английских клубов. То есть такое. Нам скорее поражения английских клубов будут нелепыми, как бы сказать, нересурсными, что ли, не потому что там кто-то сильнее. То есть мы уже понимаем, что, условно, там, с тобой там лет 7 назад смотрели матч Бавария-Арсенал, и Бавария была явным фаворитом. Сегодня мы понимаем, что мы включаем матч Бавария-Арсенал, и это не только от результатов, мы уже понимаем, что, ну, не является Бавария фаворитом изначально. И это какое-то, не то чтобы новая эпоха, но это какое-то изменение статуса, да. То есть мы сейчас, наверное, переходим в период такого доминирования английского футбола, и тот случай, когда количество, ну, то есть, условно, богатство английских клубов приходит в качество, а богатство там, ну, если потом как-нибудь этим поплотнее займемся, да, там богатство неимоверное, то есть английские клубы очень богатые. И вот эта вот история, что, ну, как бы, как это же работает так, сначала там притягиваешь тренеров, потом игроков, и оно постепенно накапливается, накапливается, накапливается. Это я не к тому, что обязательно была победа Арсенала над Баварией, нет, конечно, Бавария, безусловно, по-прежнему большой клуб, но игра с английским клубом как будто бы уже по умолчанию становится игрой с очень ресурсной командой. То есть ее можно переиграть, безусловно, можно там чего-то добиться, но этих ресурсов просто у английского чемпионата становится сильно-сильно больше, и я думаю, что мы все больше будем, во всяком случае, пока ничего не поменяется, мы все больше и больше будем видеть таких результатов: Ливерпуль, Реал, Челси, Барселона, Арсенал, Бавария. Ты можешь мне сказать, там, Тоттенхэм, ПСЖ, Сити, Байер, понятно, но я говорю немножко про другое. Я говорю про то, что английский футбол клубный, он все-таки начинает отрываться вот этой вот ресурсной гонки даже от топ-клубов европейских. Не в том смысле, что они беднее, а в том смысле, что среднее богатство английской лиги настолько большое, что они, конечно, очень гораздо более конкурентные и гораздо более готовы, в том числе и морально к таким матчам на дистанции. Это, еще раз скажу, не гарантирует им ни Лигу чемпионов, ни еще что-то, но все-таки как будто бы этот разрыв начал вырастать.
Ты знаешь, интересная мысль, я с ней скорее не согласен. Мне кажется, ну, какого-то явного ресурсного превосходства, которое возникло сейчас, его не было раньше, я отметить не могу. То есть богатые английские клубы, ну, вот самые богатые, если мы берем Сити, Челси, не знаю, Арсенал, МЮ, ну, может быть, Ливерпуль, в каком-то смысле Тоттенхэм, можно к этой пусть большой шестерке, скажем так, отнести. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы здесь ничего такого явно большого и нового не произошло. При этом, ну, если мы берем горизонт 25 лет, мы понимаем, что те же испанские клубы Лигу чемпионов выигрывали сильно чаще, и у испанских клубов, пусть их не 6, а 2, да, если мы даже Атлетика не берем, да, к этой тройке, то, ну, как бы эти два стоят этих шести. А в Италии, наверное, я согласен, что здесь ресурсы, наверное, сильно меньше и скромнее, вот, но при этом тоже в какие-то годы я помню, что итальянских команд как будто бы больше было в итоговой стадии, мы это даже отмечали, вот, говорили, что это может быть обусловлено больше случайностью. Давай так скажу, я не верю в доминирование английского футбола над остальными, который будет выражен систематическими результатами, скажем так. Богаче ли английская премьер-лига, чем остальные? Да. А больше ли у нее медийных и ресурсных возможностей? Да. Увидим ли мы это в том, что год за годом английские клубы будут выигрывать Лигу чемпионов, Лигу Европы чаще, чем остальные, чем, например, Бавария, Реал, Интер и еще несколько команд? Думаю, что нет.
Я, во-первых, я думаю, что победа в Лиге Чемпионов, она все-таки для определенного круга команд, она примерно равна возможна, поэтому это не характеристика, безусловно. Я говорю немножко про другое, я говорю про историю про то, что, допустим, вот вылетевший Саутгемптон из Премьер-лиги, богаче условно Интера, Милана и всех клубов немецкой Бундеслиги, кроме Баварии. И рано или поздно это то количество, которое перерастет в качество, как оно переросло у Пари Сен-Жермен, как оно переросло у Манчестер-Сити, как оно переросло у Челси. То есть это рано или поздно начнет давать свой результат, и мне кажется, что вот мы прошлый этот сезон начинаем потихонечку эту разницу видеть. Это не значит то, что английские клубы будут стабильно выигрывать все, вообще нисколько не значит. Это значит то, что просто, ну то есть, условно говоря, ты будешь играть с английским клубом, как практически в любом матче, если не как с фаворитом, то как с командой, которая, безусловно, при маленьком стечении обстоятельств будет аутсайдер. Ну разве что Тоттенхэм, но Тоттенхэм это отдельно, это заболевание, это не футбольный клуб.
Ну, ты знаешь, это напоминает мне историю в баскетболе, например, в Евролиге, когда, допустим, у тебя есть испанский чемпионат, очень сильный и до сих пор, наверное, самый сильный в Европе, где там было 5, 6, 7 очень высококвалифицированных команд, и они могли обыгрывать, наверное, большинство команд любого другого чемпионата. Но при этом были, например, израильские и российские чемпионаты, где были по одной условно сильной команде ЦСКА и Макаби, и вот эти ЦСКА и Макаби чаще брали турниры. То есть я понимаю твою мысль, что в целом мы придем к тому, что вот в подобного рода турнирах английские клубы скорее будут обыгрывать не английские, они будут скорее фавориты, чем нет. Но как бы вот я под глобальными результатами имею в виду все-таки турниры, потому что внутрианглийский турнир...
Ну, ты имеешь в виду турниры? Я вот, например, извини, пожалуйста, я просто победу в турнире считаю немножко случайностью. Ну, то есть понятно, что к этой случайности надо прийти, нужно обладать определенными ресурсами, но, условно говоря, когда мы уже выходим на стадию четвертьфинала...
Но мы видим, что одним командам везет сильно чаще, чем другим.
Да, это история, которая уже немножечко... Ты туда попал, естественно, что ты когда ты стал одним клубом из восьми, то у тебя... соответственно, шансы 1 из 8. Просто когда там будет, было 3 команды из Испании из 8, соответственно, вероятность того, что выиграет испанская команда, она была высокая. Сейчас мы будем приходить к тому, что там, условно, будет 3-4 команды из Англии. Еще не забывай то, что сейчас с новым форматом Англия, скорее всего, на ближайшие много лет себе гарантирует 5, а то и 6 команд в Лиге Чемпионов. Это тоже фактор, который тоже будет влиять. Понятно, что одна из них будет Тоттенхэм, и место будет вакантно, безусловно, понятно.
Ну, да, я согласен, и в этом розыгрыше у нас английских команд более чем достаточно. Ты знаешь, я хотел бы еще, наверное, поговорить про такой интересный феномен, который, ну, практически все журналисты отмечают. Это вступление Карабаха, который по очкам находится вровень с Барселоной, имеет до сих пор шансы на выход в стадию стыков, как минимум. Ну вот, насколько, я не знаю, ты следил за матчами команды с какими-то соперниками, насколько для тебя это случайность, закономерность? Пусть мы понимаем, что эта команда создана там на базе легионеров, но тем не менее.
Ну, это я смотрел один матч с Бенфикой в первом туре, если не ошибаюсь, они играли чуть-чуть, это не весь матч, поэтому я особо не следил. Я был уверен, что они проиграют Атлетику, как раз для таких команд, как Карабах. Добывание очков с, так скажем, сильными соперниками гораздо более вероятно, чем вот рабочая встреча с Атлетиком из Бильбао. Вот, поэтому, мне кажется, это следствие, ну, как и в том формате были клубы, которые проскакивали, да, там, АПЛ выходил там, в 1-8, там, побеждал Реал, то есть всегда существовало. И в этом формате по сетке, естественно, будет одна команда, которая, ну, не одна, там, может быть, не одна, но которая будет проскакивать. Турнирных перспектив у этого, конечно, скорее никаких, но за Карабах можно порадоваться. Я думаю, что, будучи болельщиком Карабаха, я бы, конечно, очень сильно радовался, и это очень крутая история. Почему нет? Она вполне себе, ну, то есть это такая, знаешь, такая роль во всей этой истории, быть вот такой вот поганкой, которая будет набирать много очков еще, и ну, как бы всегда вот должна, знаешь, как сборная Исландии на Евро, вот что-то вот такое, да, которая команда будет, ну, как бы попасть на нее очень не хотелось бы, то есть, ну, как бы проблем не оберешься. Здесь, конечно, как бы, ну, попадешь, даже если проиграешь, ничего страшного, но в целом такая вот есть. У нас уже закономерно Брюгге, наверное, обретает немножко другой статус, да, то есть команда, которая последние годы, ну, становится таким вот прыщом, который все чаще вылазит и вылазит, да, ну, вот теперь еще вот Карабах, ну, Карабах, я думаю, скорее вряд ли это будет системно, так как Брюгге, но при всем при этом в этом году у них получается хорошо, но я думаю, что в каждом сезоне будет свой Карабах. Я думаю, что это вот скорее про это.
Да, ну давай скажем, что поганка в хорошем смысле, да, дабы да, конечно, не конечно. Оскорбить болельщиков азербайджанского клуба и футбола в целом. Ну и ты знаешь, если говорить в целом про английский футбол, возвращаясь к нему, очень много сейчас разговоров по поводу Ливерпуля, то, что команда в кризисе, ну до недавнего времени обсуждали кризис Сити, да, сейчас команда вроде выровнялась и плюс-минус неплохо идет и в Англии, и в Лиге чемпионов. Как ты считаешь, насколько вот действительно то, что происходит с Ливерпулем, кризис второго года, некоторые считают, что Слот, тренер, который в целом не настолько классно себя проявляет, когда создает новую систему, он хорошо адаптировался в том, что ему досталось от Клопа, да, но когда появились новые ресурсы, новые игроки, нужно было выстраивать эту модель немножко иначе, как будто он столкнулся со сложностями, да, может быть, сложился синдром второго года. Ну вот как ты к этому относишься, и насколько тебе кажется, что Ливерпуль в этом году ну, вернется там на ровный ход, либо все-таки есть реальность того, что Слот отправит в отставку.
Мне интересно, вот люди, которые высказывают мнение, что Слот в этом силен, а в этом не силен, они как этот вопрос исследовали? Мне интересно, что вот он...
Ну, они ориентируются на результат. Они смотрят, что в том году результат был, в этом как будто его меньше.
Это из разряда, знаешь, то, что Спартак два матча выигрывает, Спартак за чемпионство борется, Спартак два матча не выигрывает, Спартак, все, катастрофа, надо тренера увольнять. Мы это просто с этим, это проходим у нас в чемпионате каждый раз. Я думаю, что это вот примерно из этой же серии, где-то вот там. Я думаю, что проблема Ливерпуля — это отложенный кризис. Условно, у Ливерпуля случился, ну, удивительно бесшовный переход от одного к тренеру другого. Я такого на своей памяти, я не скажу, что прям супер долго смотрю футбол, но все-таки уже, наверное, какая-то есть история. Я, при том, что я смотрю много футбола, в большом количестве разных чемпионатов, я такого вот бесшовного перехода, ну, видел, может быть, вот от Зидана к Анчелотти, когда я переходил, и от Анчелотти к Зидану, точнее, между Зиданом и Анчелотти там был провальчик небольшой, там была попытка с Лапетеги по взаимодействию, да, помнишь? Я, наверное, больше такого не видел. То есть это какая-то прям история, которая... Причем как будто бы изначально стало ясно, что футбол Слот, он чуть-чуть другой. То есть как будто бы это не просто вот как бы брат-близнец заменил брата-близнеца. И мне кажется, что когда вот начало получаться, это было неожиданностью, в том числе и для игроков, ну, и для Слота. Даже не то, что неожиданностью, это было приятной неожиданностью, что это было так легко. То есть я думаю, что они, конечно... менталитет там у них был и все такое, но вот что это будет так хорошо, что в это никто не поверил. И мне кажется, что когда у тебя вот настолько прет, у тебя возникает ощущение, что ты все делаешь правильно, безусловно. Но при всем при этом Слот тренер другой, Слот тренер, который какие-то вопросы поменял, у него, безусловно, какие-то другие подходы. Но за счет того, что все получалось, мне кажется, что там был процесс такой, что там откладывались некоторые решения, которые были необходимы для какой-то перестройки, для построения полностью своей команды. Ну, потому что, на самом деле, менять что-то в побеждающей команде гораздо тяжелее, чем менять что-то в проигрывающей команде зачастую. И я думаю, что это просто история кризис, который должен был случиться раньше, ну, кризис перехода такой, переходной, да, период. Он отложился, и сейчас он просто выглядит более глобальным. Я не знаю, продержится ли дальше Слот. В Ливерпуле огромное давление, я не очень понимаю, что это за человек Слот, то есть мне не очень понятен его характер. Пока ситуация, конечно, очень нехорошая, но она облегчается для него тем, что не очень понятно, даже если ты уволишь Слота, кого из тренера брать. Сегодня на рынке нет свободных тренеров вообще совершенно, то есть там какие-то, ну, совсем ноунеймов каких-то. Вот. Пока катастрофы никакой не происходит, и я думаю, что пока дергаться никто не будет. Я надеюсь, что Слот выправится, потому что мне вообще, в принципе, и Ливерпуль, и Слот как будто бы симпатичны. Но это кризисная история, и мы посмотрим, как он себя в этой ситуации почувствует. Потому что, еще раз, было все хорошо, и планку Ливерпуля сам Слот задрал очень высокую. А теперь, соответственно, то, что простили бы в переходный период в начале, а теперь уже это не простится, потому что увидели люди другое, и теперь уже, конечно, спрос гораздо выше. И в этом смысле такой кризис проходить сейчас гораздо сложнее, чем если бы он был в начале. Я, кстати, еще в прошлом году говорил, что это плохо, что у Ливерпуля нет вот этого спада от перехода от одного тренера к другому. Лучше бы он был сразу, ну вот. Так получилось. Я надеюсь, что дергаться никто не будет, потому что пока каких-то, ну, во всяком случае, я не знаю, может быть, изнутри какие-то есть вещи, которые там нам неизвестны. Но как будто бы пока нет в этом смысла. Если, конечно, будут дальше продолжаться такие серии, то, наверное, как-то это нужно будет решать. Но пока вчера Слоту пришлось сделать какое-то собственное решение. Я думаю, вот то, что откладывалось, то, что ему там требовалось, он оставил Салаха на скамейке. Не в том смысле, что ему нужно было оставить Салаха на скамейке, и все причины в Салахе нет. Но в том смысле, то, что это тот случай, когда у тебя все прет, у тебя Салах главная звезда, и, соответственно, ты как бы, ну, надо очень крутым парнем быть, да, чтобы оставить Салаха на скамейке. Но тебе что-то переделывать надо, и я надеюсь, что это было не просто какое-то там решение такое, слушай, братан, давай попробуем без тебя, а решение на уровне, то есть какого-то системного подхода. То есть это было осмысленно, зачем-то сделано. Если это так, то это серьезное решение. Посмотрим, какие результаты из этого будут. Ну, я бы еще посмотрел на слот.
Ну, я надеюсь, что действительно у него есть кредит доверия, потому что насколько готовы ждать люди, принимающие решения в тех или иных командах, это очень интересный тоже разговор для отдельной беседы. Мне кажется, что ну, Ливерпуль —
команда, которая готова ждать. Извини, пожалуйста, от ситуации на рынке, готовы они ждать или нет. Потому что, извини, когда у тебя много свободных классных тренеров, да, а вот сейчас, мне кажется, ситуация не такая, там не особо есть кого нанимать.
Ну, опять же, да, условный классный тренер, он не всегда подходит под стилистику, формацию, там, не знаю, кому-то, может, чисто или лично не нравится из владельцев. И здесь все равно мы понимаем, что там, условно, Манчестер Юнайтед и команда, которая принимает решения, они скорее более импульсивны, чем Ливерпуль в команде, где тренеры меняются, но не настолько часто, и скорее команда склонна к таким династиям, да, когда тренер берет и делает какую-то систему в течение нескольких сезонов, да, где есть спады, есть взлеты, и, наверное, я думаю, что Слоту дадут возможность себя реализовать, даже если этот сезон условно команда проведет вообще без каких-то значимых результатов, ну, условно, там, не попадет, допустим, в тройку в Англии, ну, и не выиграет чего-то еще в Европе. Посмотрим, конечно, но мне кажется, что действительно лучше посмотреть на то, как эта история будет развиваться, будет ли что-то строиться, потому что если мы сейчас заменим Слота, в любом случае эта адаптация продолжится, и этот сезон, ну, скорее будет потерян уже по-любому, поэтому думаю, что на это действительно не пойдут. В завершении два момента, которые я хотел бы отметить. Про российский чемпионат мы поговорим уже в следующем эфире, как раз, наверное, подведем итоги того этапа, который перед зимней паузой будет завершен. Два матча хочется отметить на грядущих выходных. 6 декабря дерби «Спартак-Динамо». И в каких бы ситуациях команды не находились, это все равно вывеска. Ну и игра первых двух команд «Краснодар-ЦСКА» на следующий день — это достойное завершение первой части сезона. Я думаю, что этот матч
Романов против Гусева будет дерби.
Сейчас тоже важен. Да. Да, и эта интрига тоже есть. Я бы еще отметил, возможно, ну, перед тем, что ты хочешь добавить, то, что в понедельник, 1 декабря, редакция Sports.ru отмечает день создания, 27 лет этому порталу. Мне кажется, это, наверное, одно из главных, пожалуй, даже главное спортивное медиа в нашей стране, как минимум в текстовом варианте. И я, опять же, рекомендую тем, кто следит за спортом, обратиться к источникам, к материалам этого ресурса. Здесь действительно огромное разнообразие и много хорошего качественного контента.
Я бы еще отметил смерть Никиты Симоняна. Тоже та вещь, которую, мне кажется, нужно вспомнить. Я не знаю, есть ли среди наших слушателей и там среди наших знакомых возрастные болельщики, которые каким-то образом могут что-то про него рассказать. Я думаю, что, может быть, или когда-нибудь либо отдельный выпуск, либо что-нибудь такое сделать. Потому что, мне кажется, фигура эпохальная. И «Спартак» молодцы, то, что трибуну переименовали. А очень жалко, конечно, то, что до 100 лет не получилось дожить. Но это такое, большая жизнь, большой футболист. Ну, я думаю, что все будут помнить и вспоминать только светлые моменты в этом смысле.
Это легенда. Шутка ли сказать, в чемпионате 1950 года он становился лучшим бомбардиром 75 лет назад. Это просто фантастика.
Для меня еще потрясающий факт, что он до последнего момента ходил на работу в Российский футбольный союз. До последнего момента. Практически еще в прошлом месяце ходил.
Человек жил своим делом, и мне кажется, это классный пример, светлая память. И на этом, я думаю, мы сегодня будем завершать. Спасибо, что слушали нас «Около спорта». Услышимся через 2 недели.
«Около спорта».